Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Наталья Способина. Предыдущая. И не прервется рот. Я могу поведать о тайных ровесниках неба. С каждым веком о них говорят все тише и тише. Я могу рассказать о краях, где никто еще не был. Но подумай сперва, ты готов ли о них услышать? Читает Любовь Кузнецова. Автор музыки Кирилл Мажуга, слова Натальи Способиной, исполняет Петр Елфимов. Тихим ручьем льются речи медовые, жарко покои натоплены светлые, заперты двери замками пудовыми. Что ж, несмышленая, снова ты сетуешь? Что же ты мечешься, пойманной птицей? Что же все рвешься к запретному берегу? Видишь, как скалится полночь лисицей? Слышишь, как воет за стенами терем? Ты образумся, в светелке натопленной сладко мечтать. А во тьме за околицей боль вековая старуху изгорбленной. Следом идет и то ли плачет, то ли молится. Глава первая. Огонь жадно лижет ветки, стелется по траве, подбираясь к стенам деревянного города. Намертво привязанный к стволу ребенок с ужасом смотрит на отблески пламени. Ему жарко, ему страшно. Ледяной ветер налетает на маленькое тело, остужая кожу, а потом с неба обрушивается стена воды. И все это, и огонь, и ветер, и ливень — дело рук людей. Вот только людей ли? Снова, в который уже раз за время своего пребывания в этом мире, я рывком села на постели, чувствуя, что сердце колотится в горле. Мир вокруг немилосердно качался, а в ушах шумело. Несколько секунд ушло на то, чтобы вспомнить. Мы с Добронегой и Златой приехали в Каменицу, и здесь безопасно. Наверное. Мой разум все еще не мог отпустить чудовищный сон, в котором старейшина Савойского монастыря едва не сжег заживо ребенка, да и всю Каменицу в придачу, только для того, чтобы вынудить Альгидраса поступить так, как нужно ему. Я нашарила на стоявшем рядом сундуке лампу и некоторое время пыталась ее зажечь. Наконец мне это удалось, и комната озарилась желтоватым светом. Постель Добронеги была пуста. Куда она могла уйти ночью? Выбравшись из-под влажного одеяла и потрогав холодную простынь на соседней кровати, я убедилась, что мать родима ушла давно. Я вытащила из сундука свежую ночную рубашку и ополоснулась прохладной водой из таза, пролив часть ее на пол, потому что руки нещадно тряслись. Пришлось протирать пол. И пока я это делала, наконец осознала, что шум в ушах — ничто иное, как ливень за окном. Стоило мне приоткрыть ставни, как в комнату тут же ворвался не по-летнему ледяной ветер, а косые струи дождя замочили подоконник. Захлопнув ставни, я порадовалась тому, что здесь не свечи, а масляные фонари. Сидеть в темноте после увиденного во сне не хотелось совершенно. Опустившись на сундук, я зябко поежилась от прохлады и поняла, что дальше делать вид, будто ничего не произошло, просто невозможно. С тех пор, как меня подобрали в море, и воевода Свири признал меня своей пропавшей сестрой, я только и делала, что играла в прятки. С собой, с семьей Всемилы, с Альгидрасом, с княжичем. Но сейчас реальность обступила со всех сторон. Я в Каменице, рядом нет родима. Добронега ведет себя так, будто я сделала что-то плохое. Княжич молчит о свадьбе, чем выбивает из равновесия еще сильнее. Альгидрас просто молчит, либо отвечает на вопросы так, что лучше бы уж молчал. Меня убивает эта их святыня, вытягивая силы по капле. А вчера в столице нежданно-негаданно объявился старейшина Савойского монастыря, и встреча с ним ознаменовалась тем, что я едва не умерла, когда меня накрыло чужой яростной силой. И в довершение ко всему этот то ли сон, то ли явь, в котором Альгидрасу были подвластны стихии. Сил на то, чтобы делать вид, будто все в порядке, у меня попросту не осталось. Зажмурившись, я вызывала в памяти образ Хванца. Того, которого я знала до разрыва побратимства своей воды и поездки в Каменицу. И вот тот Альгидрас, улыбавшийся Злате, забавно морщивший нос на мои замечания, споривший с Радимом, совершенно не походил на Альгидраса из сегодняшнего сна. Было страшно развивать эту мысль, но и не думать об этом я не могла. Я ведь уже видела, каким он может быть. Во дворе Добронеги, когда в его облике проявилось вдруг что-то нечеловеческое. В походе, когда он разжег огонь из сырых веток и тоже выглядел так, что меня накрывало непонятной тревогой. Почему бы и сегодняшнему сну не быть реальностью? Встав с сундука, я прошлась по комнате. 2 шага до кровати Добронеги, поворот, 4 шага до моей. Я с силой сжала виски и вдруг поймала себя на мысли, что головокружение и слабость, преследовавшие меня в Свири, больше не возвращаются. Неужели святыня передумала? Завершив блуждание по комнате, я рухнула на остывшую постель, с досадой признавая, что никаких выводов, кроме очевидной волшебности Алвара и Альгидраса, я сделать не могу. Прав был чертов мальчишка. Аналитик из меня никудышный. А может, я все придумала? Может, нет никакого волшебства? Может, это был просто сон? А вчера на торгах мне просто стало плохо. И Алвар был совершенно ни при чем. А Альгидрасу поплохело за компанию. Или от встречи с давно утраченным братом. Я нервно рассмеялась, зажав рот рукой, чтобы смех не перерос в истерику. И уже почти сумела убедить себя в том, что это все сон, когда дверь скрипнула и в комнату вошла Добронега. Подол ее платья был мокрым и грязным. Она шагнула к стене, протянула к теплому боку печки покрасневшие руки и только тут заметила, что я не сплю. «Ты почему не спишь, дочка?» «А ты?» Добронега провела озябшими ладонями по боку печки и покачала головой, взглянув на свой подол. Открыла сундук, достала из него чистую рубаху и только потом повернулась ко мне. Я видела, что она не хочет мне отвечать. «Накануне с выгона Добруш не вернулся», — все же произнесла она. Я мысленно перевела ее слова. «Выгон — это когда коров уводят далеко пастись, а потом возвращают все стадо домой». «Добруш... Добруш...» Если Добронега назвала имя, значит, они знакомы. Я попыталась вспомнить, нет ли в свирской дружине такого воина. Сообразила, что вряд ли воин пас здесь коров. Потом попыталась вспомнить, знакомилась ли я с кем-то из местных. Поняла, что безнадежно, и прямо спросила. «А Добруш — это...» «Добруш — это...» Эхом повторила Добронега и, стянув с себя платье, начала переодеваться в сухое. Я отвела взгляд с досадой, отмечая, что она снова тянет время. «Это мальчонка из местных». Мое сердце заколотилось с такой силой, что я всерьез испугалась панической атаки. И, сглотнув, малодушно подумала об отваре. Прямо сейчас я бы не отказалась его выпить и проспать сутки. «Нашли?» — сипло спросила я. Добронега посмотрела на меня внимательно, точно что-то для себя решая, а потом мотнула головой. «Полежу я», — продрогла, — негромко проговорила она. «Я могу помочь?» — так же тихо спросила я. Добронега снова покачала головой. «Ты поспи. День сегодня долгий будет». Я послушно задула лампу и забралась под неуспевшее просохнуть одеяло, мысленно повторяя как мантру. Это все сон. Это не по-настоящему. Зажмурившись, я натянула одеяло на голову, мечтая о чуде и стараясь не думать о судьбе мальчика, который не вернулся домой прошлым вечером. До утра я так и не сомкнула глаз, боясь, что стоит мне задремать, как я увижу продолжение истории с привязанным ребенком. Лучше уж думать, что все закончилось хорошо, и Добруш — это какой-то другой мальчик. Утро развеяло мои иллюзии. Девочка, принесшая нам с Добронегой завтрак, шмыгала покрасневшим носом и то и дело утирала глаза рукавом. Добронега молчала, зябко кутаясь в шаль. И я даже всерьез начала волноваться, не заболела ли она после ночных поисков. Однако мать Радима рассеянно отмахнулась от моего вопроса о здоровье. Было видно, что мысли ее далеко. После завтрака Добронега велела мне не ходить со двора и сказала, что ей надо проведать Злату. По ее словам, той стало намного лучше. Но ходить к ней все равно пока не след. Все это только укрепило меня в мысли, что Злату от меня прячут. Нужно будет хотя бы у Миролюбы выяснить, в чем дело. Мысль о Миролюбе отозвалась волной тревоги. Жив ли он после встречи с Алваром? И как узнать, все ли с ним в порядке? Я вздохнула и в сотый раз пожалела, что я не в Свири. Там у меня хотя бы была какая-никакая, но свобода. Здесь же приходилось сидеть запертой в чужом доме и ждать разрешения выйти на улицу. Впрочем, на улицу я вряд ли бы пошла. За окном до сих пор лило, как из ведра. А потом в голову пришла мысль, что меня ведь никто не запирал в комнате. Добронега просила не ходить со двора. Это означало не выходить за ворота. А по дому и по двору я вполне могу перемещаться. В конце концов, я рассудила, что если забреду куда-то не туда, мне на это укажут. С этими мыслями я вышла из отведенных нам покоев и через несколько минут поняла, что заблудилась, потому что в княжеском доме вправду было много всяческих переходов и коридорчиков. За шумом дождя, настойчиво лившего за окном, я не сразу услышала раздающийся откуда-то горький плач. Отправившись на звук, за одним из поворотов я уперлась в низенькую дверь. Рыдания раздавались как раз из-за нее. Я толкнула дверь и, пригнувшись, заглянула в небольшую, тускло освещенную единственным фонарем комнатку. Окон здесь не было, а вдоль стен от пола до потолка громоздились полки, уставленные всякой снедью. Остро пахло специями и копченым мясом. Вопрос о том, могу ли я помочь, застыл на губах, потому что перед горько плакавшей женщиной, сидевшей на низенькой скамейке, устроился на корточках Миролюб. Он что-то негромко говорил, поглаживая ее по плечу. Я сделала шаг назад, и под моей ногой скрипнула половица. Миролюб оглянулся. Женщина же даже не шевельнулась, продолжая говорить.
«Кому он мог помешать? Ну кому? Да никому не мог. Он же солнышко сущее».
При виде меня Миролюб встал. Женщина, почувствовав его движение, отняла руки от заплаканного лица и посмотрела на меня снизу вверх. «Простите», — пробормотала я, пятясь в коридорчик. Женщина вскочила со скамьи. Ее рот некрасиво скривился, но Миролюб тут же сжал ее плечо и усадил обратно. «Не смей», — бросил он. И та закрыла рот, так ничего и не сказав, однако во взгляде прищуренных глаз полыхнула такая ненависть, что я попятилась еще дальше и захлопнула дверь, вздрогнув всем телом от звука. Эта сцена явно не предназначалась для моих глаз. Вероятно, мне все же лучше запереться в покоях и не выходить до самого отъезда. Почти бегом я бросилась прочь по узкому коридору и вдруг оказалась в комнате, где мы ужинали после приезда сюда. Значит, рядом есть выход на улицу. Я прошла через комнату с печью и действительно оказалась в просторных сенях. Выйдя на крыльцо, я поежилась от холода и обхватила себя за плечи. Земля во дворе превратилась в месиво, словно ночью здесь горцевал отряд всадников. Впрочем, оживление наблюдалось и сейчас. Лошадей здесь, конечно, не было, но вот воинов предостаточно. Они, переговариваясь, стеснились под навесом справа от ворот. Надвинутые по самые глаза капюшоны не позволяли опознать в безликой массе хоть кого-нибудь. Моего плеча что-то коснулось, и я, подскочив, резко обернулась. Миролюб придерживал тяжелый плащ, пытаясь накинуть его на меня. «Перехвати», — сказал он. Я послушно подхватила плащ и накинула его на плечи. Плащ был сухим, тяжелым и пах Миролюбом, кожей и металлом. «Это Улада», — без предисловий начал княжич, мотнув головой на движение кого-то из воинов. Тот послушно замер на полпути к крыльцу и, оглянувшись на товарищей, вернулся в группу. Ее сын пропал.
«Как?»
— я повернулась к Миролюбу, вглядываясь в его лицо. Он выглядел так, будто не ложился сегодня. Только тут я заметила, что у него мокрые волосы, а плащ на плечах точно так же потяжелел от воды, как и у воинов под навесом. Я коснулась завязки на своей шее, которую успела затянуть, и прямо спросила. «Ты отдал мне плащ, в который должен был переодеться сам?» Миролюб несколько секунд смотрел на меня изучающе, а потом покачал головой. «Неважно это. Ты сейчас пойдешь в дом, а я возьму сухой плащ и пойду с воинами».
«Искать?»
Он кивнул, а я вновь подумала. «Какой же он невероятный! Как же он заботится обо всех своих людях! Но кто ему этот ребенок?» Миролюб вдруг резко обернулся, и за его плечом я увидела ту самую Уладу, мать пропавшего мальчика. «В дом иди», — коротко приказал Миролюб.